Герберт Уэллс.
Война в воздухе.
Глава первая. О прогрессе и семье Смолуэйсов. Первое.
«Вот это прогресс! И чем дальше, тем больше!»
— воскликнул мистер Том Смолуэйс.
«Кто бы мог поверить, что дело дойдет до таких штук?»
Так говорил мистер Том Смолуэйс еще задолго до начала войны в воздухе. Он сидел у плетня в конце своего сада и равнодушно смотрел на огромный газовый завод Бенхилла. Над группой газометров показались три каких-то тонких пузыря, болтавшихся во все стороны,
хлопавших и свертывающихся в трубки.
Мало-помалу они становились все толще и круглее и, надуваясь, превращались в воздушные шары. Это были те самые воздушные шары, на которых еженедельно, по субботам, южноанглийский аэроклуб устраивал полеты.
«Они поднимаются каждую субботу», — сказал сосед Смолуэйса, мистер Стринджер, продавец молока. «Еще так недавно весь Лондон сбегался глазеть на полет воздушного шара, а теперь в каждой маленькой деревушке каждую неделю совершаются полеты. Для газовых компаний это прямо-таки спасение».
«В прошлую субботу на моей грядке обрушились три огромных мешка с песком. Целых три мешка! Этот груз они выбрасывают как балласт. Некоторые из моих растений были сломаны, а другие совершенно засыпаны песком», — заметил Смолуэйс.
«Говорят, и дамы поднимаются на воздушных шарах», — проворчал Стринджер.
«Полагаю, что это не настоящие леди. Я не могу представить себе, чтобы леди летала на воздушном шаре и выбрасывала оттуда песок на публику вниз. У меня свой взгляд на это».
Стринджер кивнул головой в знак согласия и несколько мгновений задумчиво смотрел на раздувавшиеся шары. Но во взгляде его выражалось осуждение. Том Смолуэйс, по профессии зеленщик, питал большую склонность к садоводству. Его маленькая жена Джессика наблюдала за торговлей, а он благоденствовал. Том Смолуэйс был создан для спокойной жизни, но, к несчастью для него, судьба распорядилась иначе. Окружающий мир постоянно подвергался изменениям, и притом таким, которые угрожали личному спокойствию мистера Смолуэйса. Даже почва, которую он обрабатывал, не была застрахована от перемен. Он арендовал клочок земли, где находился его сад, но могущественный совет округа вдруг объявил его участок годным для построек. Он занимался огородничеством, но знал, что у него всегда могут отобрать этот последний зеленый клочок земли в округе. Весь округ был захвачен новыми веяниями. Город грозил все поглотить. Смолуэйс утешал себя как мог. Ведь должен же наступить конец этому. Его старик-отец еще помнил те времена, когда Бенхилл представлял собой тихую, мирную кентскую деревушку. Старик Смолуэйс до 50 лет служил кучером у сэра Питера Бона. Потом он начал немного выпивать и, лишившись места, поступил на станцию почтовых дилижансов, где оставался до 78 лет. Затем он бросил службу. Теперь он постоянно сидел, скорчившись у очага, готовый, однако, всегда вести, если понадобится, какого-нибудь беспечного иностранца. Этот древний старик-кучер жил воспоминаниями. Он мог бы рассказать вам об исчезнувших поместьях сэра Питера Бона, которые находились здесь еще задолго до начала эры строительства в этой местности, о том, как этот магнат управлял своими поместьями, какие тут устраивались охоты, какие почтовые кареты разъезжали по большой дороге,
какое огромное поле для игры в крокет простиралось там,
где теперь находится газовый завод. Старик Смолуэйс помнил, когда был построен хрустальный дворец. Дворец возвышался в 6 милях от Бенхилла, и его огромный фасад сверкал в лучах утреннего солнца, а по вечерам он сиял огнями, представляя даровой фейерверк для всего населения Бенхилла. Потом вокруг виллы появились железная дорога, газовые заводы, водопроводы и множество жалких лачуг для рабочих. Была проведена канализация, и вода исчезла из Отерберна, который превратился в отвратительную грязную канаву. Затем построили новую железнодорожную станцию, Южный Бенхилл. Выросли новые дома, много домов, лавок, витрин. Конкуренция возрастала, появились амнибусы, трамваи, идущие прямо в Лондон, автомобили, библиотека Карнеджи. «Нет, кто бы мог поверить, что так пойдет и дальше», — говорил мистер Том Смолуэйс, живя посреди этих чудес. Его лавочка, помещавшаяся в одном из старых уцелевших деревенских домов в нижней части Хай-стрит, как будто хотела притаиться и спрятаться от нескромных взоров, стороживших ее. Когда была поднята мостовая Хай-стрит, то лавочка очутилась внизу, и приходилось спускаться на 3 ступеньки, чтобы попасть в нее. Том изо всех сил старался продавать только свои собственные превосходные продукты, не отличавшиеся большим разнообразием, но и он должен был в конце концов уступить требованиям времени. В витринах у него замелькали французские артишоки, иностранные фрукты, яблоки из Нью-Йорка, из Калифорнии, из Канады, из Новой Зеландии. «Красивые фрукты, не похожие на наши английские яблоки», — говорил Том. «Бананы, странные орехи, виноград, манго». Автомобили мчались во всех направлениях. Скорость их движения возросла, а скверный запах, исходивший от них, все больше распространялся в воздухе. Огромные гремящие платформы с керосиновыми двигателями, развозившие уголь и тюки товаров, заменили прежние конные повозки. Моторные амнибусы бегали теперь вместо исчезнувших вдруг дилижансов. И даже кентская земляника, отправляемая в Лондон ночью, терпела ущерб от этой замены, потому что во время перевозки на грузовиках она подвергалась слишком большой тряске, и к ее аромату примешивался запах бензина. В конце концов, и молодой Берт Смолуэйс тоже приобрел мотоцикл. Второе. Надо сказать, что Берт был представителем прогрессивных идей в семье Смолуэйсов. Распространение влияния новых веяний на семью Смолуэйсов было красноречивейшим доказательством беспощадной силы прогресса. Впрочем, Берт всегда отличался предприимчивостью и уже в очень юном возрасте обнаруживал стремление не отставать от прогресса. Когда ему было только 5 лет, он пропал однажды на целый день, а когда ему исполнилось 7 лет, он чуть не утонул в резервуаре нового водопровода. Ему было только 9 лет, когда настоящий полисмен отнял у него настоящий револьвер. Он научился курить, но не так, как некогда его брат Том, куривший трубку, набитую бумагой. Он курил настоящие американские папиросы, изготовленные специально для английских мальчиков. Его манера выражаться шокировала отца уже тогда, когда ему минуло всего 12 лет. В этом же возрасте, выжидая покупателей и зарабатывая 3 шиллинга в неделю продажей на железнодорожной станции Бенхиллской газеты «Еженедельный экспресс», Берт тратил свой заработок на папиросы и на разные вещи, необходимые для того, чтобы жить в свое удовольствие и чтобы просветить свой ум. Все это, однако, нисколько не мешало его школьным занятиям, и он окончил школу раньше многих своих сверстников. Берт был на 6 лет моложе Тома. Одно время его пытались приучить к делу в зеленой лавочке. Это случилось тогда, когда Том, которому исполнился 21 год, женился на 30-летней Джессике и скопил немного денег. Но Берт был не из тех людей, судьбой которых можно было распоряжаться. Он ненавидел земляные работы, а когда ему поручали отнести корзину с каким-нибудь товаром, то в нем просыпался бродяжнический инстинкт, и он отправлялся шататься, не замечая тяжести своей ноши и забывая о том, куда должен ее доставить. Мир был полон для него особого очарования,